Глава четвертая. Вот поймал как-то Джек-петушитель Джека-потрошителя, да как начал менять ему ориентацию. Сказки братьев в гриме.
«Отойдем в сторону, братья, и честно решим наши дела. Всевышний любит справедливость!»
По знаку Хаджи вся компания отошла на задний двор, где Аболенскому пришлось разоблачиться и быстренько вернуть все украденные вещи. Молодой еврей радостно приоделся в свое традиционное платье, и вот тогда началась обещанная трагикомедия. Начал, разумеется, сам режиссер, он же сценарист, он же исполнитель главной роли, он же продюсер, он же... В общем, все как у Михалкова.
«Иудей, тебе вернули твои одежды. Отдай же нам обещанные 100 таньга, дабы мы с братьями разделили их», — величественно пропел Хаджа, поправляя сползающий на бок шлем. «Конечно, конечно, конечно. Ай, у меня же был кошелек, вот он тут в кармане, но нет, он таки в другом. Ах, нет, он в поясе. О, Яхве, где мои деньги?»
«Нам это неведомо», — вместе со стражниками кивнул Дамуло. «Но заплати нам обещанное, ибо мы сдержали слово».
«Да-да-да, но как? У меня нет денег, они были в моей одежде, то есть когда она была моей!» — засуетился еврей, но быстро прозрел. «Так ведь наверняка этот бесчестный тип украл их. Он украл и мой кошелек.
Обыщите его, братья!» Два стражника быстро облапали стоящего голышом Аболенского и, разумеется, ничего не нашли. «Еще бы!» Искомый кошелек кошерных денег давно пригрелся за пазухой на средина.
«Ничего нет?» «Вайме, что же делать, если честный стражник перестанет получать заслуженную награду за свой труд? Небо огорчится, а мир перевернется? Да ведь вам и так платят жалования с наших налогов, вымогатели!» Громко вякнул еврей и прикусил язык. «Но поздно».
«Как смеешь ты, не мусульманин, осуждать наше законное право на обещанные благодарности, подношения и награды?» Грозно обрушились на него все трое стражников. Одного можно было поставить в кавычки, но суть от этого не менялась.
«Это установление самого Всевышнего. Если мы не будем брать, то кто будет? Верни нам наши честные таньга, о хитроизворотливый иноверец!»
Далее по сценарию бедный еврейский юноша битых 20 минут с пеной у рта доказывал, клянясь священной Торой и бородой пророка Моисея, что он вовсе не это имел в виду. И если стражникам так нравится брать взятки, пусть берут ради Аллаха, таки кто он такой, чтобы их в этом упрекать? Вот тут он по-настоящему понял, что опять сболтнул лишнего. Но как удержаться, если спор — вторая натура еврея?
«Ай, тот, какими черными словами он оскорбил нас! Его гневные речи кислотой выжгли мне сердце, взволновали желчи, опустили печень!»
Хаджа не стал сдерживать фальшивых слез и одним красивым жестом добил сочувствующую публику.
«Братья мои, того ли мы поймали? Этот человек даже не знает, где карманы на его одежде и есть ли в них кошелек с нашими таньга!»
«Воистину!» — переглянулись стражи.
«Эй, эй, что? Что? Это я пострадавший, а он у меня украл одежду! Он у меня, не я у него! Вы что, совсем ослепли?»
«Молчи, иблис лукавый! Все иудеи на одно лицо!» — бесстыж соврал герой народных анекдотов, визуально обобщив широкоплечего блондина льва и стройного чернокудрого семита. В один миг его заставили раздеться, вернуть вещи, облачили в них Аболенского, который в знак благодарности почтительно обнял мудрого слугу закона и, получив деньги назад, без проблем одарил стражи аж по динару на каждого, после чего все праведные вопли типа «Так вот же он, мой кошелек!» уже не имели веса. Молодого еврея безбожно кинули, да еще и добавили плюшек за клевету и оскорбление честных людей. Таким образом, багдадский вор начал свой черный путь по Бухаре с добросовестного или бессовестного ограбления трудолюбивого клана ростовщиков. А поскольку ислам запрещает правоверным давать в долг под проценты,
то мой друг даже не понял, на какую могущественную и страшную организацию он задрал лапку. Его такие мелочи никогда не волновали.
«О, мои братья по оружию, ведите этого низкого лжеца в иудейские торговые ряды. Если и там он не будет узнан, киньте в зиндан бесстыдника, оскорбляющего наш нелегкий труд».
«А куда пойдешь ты, брат?» — спросили стражники, по ходу дела связывая руки непрекращающему ругаться на иврите и, как мы понимаем, ни в чем не повинному молодому еврею в подштанниках.
«Завершу свой обход базара. Быть может, мне удастся найти еще одного нарушителя спокойствия, наказав его на пару лишних таньга».
«Лишних таньга не бывает!»
Резюмировав очевидное, слуги закона кивнули хаджа и невежливыми пинками погнали несчастного на опознание в еврейский квартал.
«Ну что с ним будет?» — чисто из вежливости спросил Аболенский.
«Оправдают и откупят деньгами», — равнодушно отмахнулся Насреддин. «Мы же в Бухаре, а не в Багдаде. Здесь не принято сажать на кол человека, у которого есть чем платить».
«О, коррупция, значит?»
«Она самая, Лёва Джан».
Определившись с основной общегосударственной проблемой, соучастники спокойненько отправились на поиски верного Рабиновича. Данный эпитет Кослику прилагался довольно часто, причем из уст обоих владельцев. Что, согласитесь, уже само по себе было нелогичным, ведь если оба твоих хозяина уверяют друг друга в твоей преданности им, то один кто-то наверняка ошибается. А в случае с Рабиновичем, похоже, ошибались оба. Меж тем лопоухий слуга двух господ, цокая новенькими подковками, шествовал себе меж торговых рядов, высокомерно кося по сторонам на крикливых продавцов и суетящихся покупателей. Базар кипел, бурлил, шумел грозовым прибоем, неумолимо и ярко, словно жил своей собственной жизнью, отдельно от всего мира и сам вмещая в себя весь мир. Люди всех национальностей и возрастов, всякой веры и цвета кожи сливались в единое живое море, колышущееся, не затихающее ни на мгновение, торгующее, покупающее, лгущее, обманывающее, всучивающее, достающее, расхваливающее, обвиняющее, поющее, рыдающее, смеющееся, бьющее себя кулаками в грудь, ибо, клянусь Аллахом, это лучшие персики по обе стороны океана, а ткани моего соседа годны лишь на то, чтобы шайтан подтирал ими свою порочную задницу. «Персики купи, да?» Что отвечал на это сосед, не стоит даже воспроизводить, так как мои книги читают и дети. Послушаем лучше других, ведь на базаре главное слово.
«Женская кожа! Лучшая женская кожа! Башмачки, плащи, кошельки, сапожки женской кожи! Ай, почему дерешься, хозяин? Продажа изделий из кожи для женщин! Сразу надо было сказать, зачем сначала палкой по голове?»
«Ай, уважаемый, подходи сюда, купи плов, кушай плов, вкусный плов, полезный плов из лучшего риса с мясом молодого барашка, с морковью, луком, тмином, изюмом и горохом, нут, покупай». «Что ты сказал? Ты уже покушал плов? Где? Вон там, вайме. Надеюсь, они тебя отравили».
«Сабли, кинжалы, ножи из самого Дамаска, даже из ножен вытаскивать страшно боюсь порезаться. Тебе надо, ты вытаскивай, да? Не маши, не маши, ай-яй-яй, ну теперь сам поднимай свой ухо. Нет, кошка не утащит, она уже сытая. С утра все покупатели саблями машут».
Одинокий прознашатающийся ослик не мог не привлекать к себе внимания. На него оборачивались, окликали, ища взглядом хозяина, пытались поймать за уздечку и удержать за хвост. Бесхозное имущество всегда вызывает повышенный интерес у хозяйственных восточных граждан. Рабинович уже забодался убегать от наплыва желающих увести его с линии основного маршрута. Трех самых активных соискателей он укусил, одного легнул копытом в пах, другому отдавил большой палец на ноге. Тем не менее, две темные личности осторожно и невозмутимо подталкивали ослика в круп, заставляя уходить все левее и левее, пока не загнали его в какой-то грязный проулок, заканчивающийся еще более замызганным тупичком. Поняв, что его провели, Рабинович отважно обернулся к преследователям мордой и оскалил зубы. Двух грабителей это не очень смутило. Хороший шаг. Злой, сильный, высокий. Караванщики много заплатят. Да, зубы крепкие, копыт без трещин, живот не висит, но глупый наверняка сбежал от владельца. Ослик, развесивший было уши после первых комплиментов, тут же понурился. Он прекрасно понимал, что, спасая свою шкуру, бросил на растерзание толпы обоих нежно любимых хозяев. «Заходи слева, а я справа. Хватаем моего осла». «Почему твоего? Я первый его заметил. А я сумел загнать его сюда. А я указал тебе на него. А я...» «Ты только глянь, хаджа!» — раздался насмешливый бас за спинами грабителей. «Спорят суслики плешивые, прям как мы».
«И не говори, Левджан», — хладнокровно подтвердил крепенький страж с нарастающим брюшком. «Самому стыдно, но так похоже. Неужели мы собачимся из-за этого никчемного ишака точно так же, да?»
«Что такое?» — хором возмутились два недалеких жулика. «Это наш ишак! Рабинович!» — подмигнул рослый блондин в еврейском платье. Ослик, недолго думая, врезал задними копытами по почкам одному умнику и жестоко тяпнул между ног второго, после чего по двое стоны жертв горделиво процокал к своим истинным хозяевам и, как истинный проныра, аккуратно остановился между львом и Насреддином. Сантиметр в сантиметр, тютелька в тютельку, такой надо уметь. Оба соучастника одновременно сомкнули любящие объятия на крутой шее Рабиновича. Сегодня он одержал двойную победу, если вы поняли, о чем я говорю. Ну, в том смысле, что каждый из друзей всем сердцем ощутил, что на самом-то деле ослик предан только ему. И ведь не только ощутили, но и поверили оба. Хоть и не были наивными дураками, но каждому так хотелось верить, что это только его осел. Я не осуждал их. Более того, даже где-то немножко завидовал, потому что у меня такого замечательного животного никогда не было, нет и уже наверняка не будет. А ведь как было бы красиво и удобно в наше суетное время, минуя пробки машин, душные авто, липучие ГАИ, прыгнуть на спину верного ишака и, забекренив тюбетейку, ехать себе вдоль астраханского лета, улыбаясь прохожим, читая вслух рубаи Хайяма о любви, красавицах и крепленном вине. Мечты, мечты! Где ваша сладость?